Курт Вонегут. Колыбель для кошки. Кеннету Литауэру, человеку смелому и благородному. Нет в этой книге правды, но эта правда — Фома, и от нее ты станешь добрым и храбрым, здоровым и счастливым. Книги Баканона, 1.5. Безобидная ложь, Фома. Глава 1. День, когда настал конец света. Можете звать меня Ионой. Родители меня так назвали, вернее, чуть не назвали. Они меня назвали Джоном. Иона Джон. Будь я Сэмом, я все равно был бы Ионой. И не потому, что мне всегда сопутствовало несчастье, а потому, что меня неизменно куда-то заносило. В определенные места, в определенное время, кто или что, не знаю. Возникал повод, предоставлялись средства передвижения, и самые обычные и весьма странные. И точно по плану, именно в назначенную секунду, в назначенном месте появлялся сей Иона. Послушайте. Когда я был помоложе, две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, 3000 литров спиртного тому назад. Словом, когда я был гораздо моложе, я начал собирать материалы для книги под названием «День, когда настал конец света». Книга была задумана документальная. Была она задумана как отчет о том, что делали выдающиеся американцы в тот день, когда сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии. Эта книга была задумана как книга христианская. Тогда я был христианином. Теперь я баконист. Я бы и тогда стал баконистом, если бы кто-нибудь преподал мне кисло-сладкую ложь Баканона. Но о баконизме никто не знал за пределами песчаных берегов и коралловых рифов, окружавших крошечный остров в Карибском море, республику Сан-Лоренцо. Мы, баконисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют Божью волю, не ведая, что творят. Баканон называет такую группу «карассе». И в мой личный карассе меня привел мой так называемый «кан-кан». И этим «кан-каном» была моя книга, та недописанная книга, которую я хотел назвать «День, когда настал конец света». Глава 2. Хорошо. Хорошо. Это очень хорошо. Если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека без особых на то причин, пишет Баканон, этот человек, скорее всего, член вашего карасса. И в другом месте, в книгах Баканона сказано, человек создал шахматную доску. Бог создал карассе. Этим он хочет сказать, что для карасса не существует ни национальных, ни ведомственных, ни профессиональных, ни семейных, ни классовых преград. Он лишен определенной формы, как амеба. 53-е «Калипсо», написанное для нас Баканоном, поется так. И пьянчушки в парке, лорды и кухарки, джефферсоновский шофер и китайский зубодер, дети, женщины, мужчины, винтики одной машины. Все живем мы на земле, варимся в одном котле. Хорошо, хорошо, это очень хорошо. Глава 3. Глупость. Баканон нигде не предостерегает вас против людей, пытающихся обнаружить границы своего карасса и разгадать промысел Божий. Баканон просто указывает, что такие поиски довести до конца невозможно. В автобиографической части книг Баканона он приводит притчу о глупости всякой попытки что-то открыть, что-то понять. Когда-то в Ньюпорте, Род-Айленд, я знал одну даму епископального вероисповедания, которая попросила меня спроектировать и построить конуру для ее датского дога. Дама считала, что прекрасно понимает и Бога, и пути Господни. Она никак не могла понять, почему люди с недоумением смотрят в прошлое и в будущее. И однако, когда я показал ей чертеж конуры, которую я собирался построить, она мне сказала: «Извините, я в чертежах не разбираюсь». «Отдайте мужу или духовнику, пусть передадут Богу», — сказал я. «И если Бог найдет свободную минутку, я не сомневаюсь, он вам так растолкует мой проект конуры, что даже вы поймете». Она меня выгнала. Но я ее никогда не забуду. Она верила, что Бог гораздо больше любит владельцев яхт, чем владельцев простых моторок. Она видеть не могла червяков. Как увидит червяка, так и завизжит. Она была глупа, и я глупец. И всякий, кто думает, что ему понятны дела рук Господних, тоже глуп. Так пишет Баканон. Глава 4. Попытка поискать пути. Как бы то ни было, я собираюсь рассказать в этой книге как можно больше о членах моего караса и попутно выяснить по непреложным данным, что мы все скопом натворили. Я вовсе не собираюсь сделать из этой книги трактат в защиту баконизма. Однако я, как баконист, хотел бы сделать одно предупреждение. Первая фраза в книгах Баканона читается так: «Все истины, которые я хочу вам изложить, — бесстыдная ложь». Я же, как баконист, предупреждаю. Тот, кто не поймет, как можно основать полезную религию на лжи, не поймет и эту книжку. Быть посему. А теперь о моем карассе. В него, конечно, входят трое детей доктора Феликса Хонеккера, одного из так называемых отцов атомной бомбы. Сам доктор Хонеккер, безусловно, был членом моего карасса, хотя он умер, прежде чем мои синусики, то есть вьюнки моей жизни, переплелись с жизнями его детей. Первый из его наследников, кого коснулись усики моих синусиков, был Ньютон Хонеккер, младший из двух сыновей. Я узнал из бюллетеня моей корпорации «Дельта Эпсилон», что Ньютон Хонеккер, сын лауреата Нобелевской премии физика Феликса Хонеккера, был принят кандидатом в члены моей корпорации при университете Корнелл. И я написал Ньюту следующее письмо. «Дорогой мистер Хонеккер», может быть, следует написать «дорогой собрат Хонеккер». «Я член корпорации Корнелла Дельта Эпсилон, сейчас зарабатываю на жизнь литературным трудом. В данное время собираю материал для книги о первой атомной бомбе. В книге я коснусь только событий, имевших место 6 августа 1945 года, то есть в тот день, когда была сброшена бомба на Хиросиму. Так как всеми признано, что ваш покойный отец — один из создателей атомной бомбы, я был бы очень благодарен за любые сообщения о том, как прошел в доме вашего отца день, когда была сброшена бомба. К сожалению, должен сознаться, что знаю о вашем прославленном семействе куда меньше, чем следовало бы, так что мне неизвестно, есть ли у вас братья и сестры. Но если они у вас есть, мне очень хотелось бы получить их адреса, чтобы и к ним обратиться с той же просьбой. Я понимаю, что вы были совсем маленьким, когда сбросили бомбу, но тем лучше. В своей книге я хочу подчеркнуть главным образом не техническую сторону вопроса, а отношение людей к этому событию, так что воспоминания младенца, если разрешите так вас назвать, органически войдут в книгу. О стиле и форме не беспокойтесь, предоставьте это мне. Дайте мне просто голый скелет ваших воспоминаний. Разумеется, перед публикацией я вам пришлю окончательный вариант на утверждение. С братским приветом. Глава 5. Письмо от студента-медика. Вот что ответил Ньют. «Простите, что так долго не отвечал. Вы как будто задумали очень интересную книгу. Но я был так мал, когда сбросили бомбу, что вряд ли смогу вам помочь. Вам надо обратиться к моим брату и сестре, они много старше меня. Мою сестру зовут миссис Гаррисон С. Коннорс, 4918 Норт Меридиан Стрит, Индианаполис, штат Индиана. Сейчас это и мой домашний адрес. Думаю, что она охотно вам поможет. Никто не знает, где мой брат Фрэнк. Он исчез сразу после похорон отца 2 года назад, и с тех пор о нем ничего не известно. Возможно, что его и нет в живых. Мне было всего 6 лет, когда сбросили атомную бомбу на Хиросиму, так что я вспоминаю этот день главным образом по рассказам других. Помню, как я играл на ковре в гостиной около кабинета отца. На нем были пижама и купальный халат. Он курил сигару. Он крутил в руках веревочку. В тот день отец не пошел в лабораторию и просидел дома в пижаме до вечера. Он оставался дома, когда хотел. Как вам, вероятно, известно, отец всю свою жизнь проработал в научно-исследовательской лаборатории всеобщей сталелитейной компании в Илиуме. Когда был выдвинут манхэттенский проект, проект атомной бомбы, отец отказался уехать из Илиума. Он заявил, что вообще не станет работать над этим, если ему не разрешат работать там, где он хочет. Почти всегда он работал дома. Единственное место, кроме Илиума, куда он любил уезжать, была наша дача на мысе Кот. Там, на мысе Кот, он и умер. Умер он в сочельник. Но вам, наверное, и это известно. Во всяком случае, в тот день, когда сбросили бомбу, я играл на ковре около отцовского кабинета. Сестра Анджела рассказывает, что я часами играл с заводными грузовичками, приговаривая «бип-бип-тр-тр». Наверное, я и в тот день, когда сбросили бомбу, гудел «тр», а отец сидел у себя в кабинете и играл с веревочкой. Случайно я знаю, откуда он взял эту веревочку. Может быть, для вашей книги и это пригодится. Отец снял эту веревочку с рукописи. Один человек прислал ему свой роман из тюрьмы. Роман описывал конец света в 2000 году. Он назывался «Ад-2000».
То есть 2000 год после Рождества Христова.
Там описывалось, как психопаты-ученые сделали чудовищную бомбу, стершую все с лица Земли. Когда люди узнали, что скоро конец света, они устроили чудовищную оргию, а потом за 10 секунд до взрыва появился сам Иисус Христос. Автора звали Марвин Шарп Холдернес, и в письме, приложенном к роману, он писал отцу, что попал в тюрьму за убийство своего родного брата. Рукопись он прислал отцу, потому что не мог придумать, каким взрывчатым веществом начинить свою бомбу. Он просил отца что-нибудь ему подсказать. «Не подумайте, что я читал эту рукопись, когда мне было 6 лет. Она валялась у нас дома много лет. Мой брат Фрэнк пристроил ее у себя в комнате в стенном сейфе, как он говорил. На самом деле никакого сейфа у него не было, а был старый дымоход с жестяной вьюшкой. 100 000 раз мы с Фрэнком еще мальчишками читали описание оргии. Рукопись лежала у нас много-много лет, но потом моя сестра Анджела нашла ее. Она все прочла, сказала, что это дрянь, сплошная мерзость, просто гадость. И она сожгла рукопись вместе с веревочкой. Анджела была нам с Фрэнком матерью, потому что родная наша мать умерла, когда я родился. Я уверен, что отец так и не прочитал эту книжку. По-моему, он и вообще за всю свою жизнь не прочел ни одного романа, даже ни одного рассказика, разве что в раннем детстве. Он никогда не читал ни писем, ни газет, ни журналов. Вероятно, он читал много научной литературы, но, по правде говоря, я никогда не видел отца за чтением. Из всей той бандероли ему пригодилась только веревочка. Он всегда был такой. Невозможно было предугадать, что его заинтересует. В день, когда сбросили бомбу, его заинтересовала веревочка. Читали ли вы речь, которую он произнес при вручении ему Нобелевской премии? Вот она вся целиком. «Леди и джентльмены, я стою тут перед вами, потому что всю жизнь я озирался по сторонам, как 8-летний мальчишка весенним днем по дороге в школу. Я могу остановиться перед чем угодно, посмотреть, подумать, а иногда чему-то научиться. Я очень счастливый человек. Благодарю вас». Словом, отец играл с веревочкой, а потом стал переплетать ее пальцами. И сплел такую штуку, которая называется «колыбель для кошки». Не знаю, где отец научился играть с веревочкой. Может быть, у своего отца. Понимаете, его отец был портным. Так что в доме, когда отец был маленьким, всегда валялись нитки и тесемки. До того, как отец сплел кошкину колыбель, я ни разу не видел, чтобы он, как говорится, во что-то играл. Ему неинтересны были всякие забавы, игры, всякие правила, кем-то выдуманные. Среди вырезок, которые собирала моя сестра Анжела, была заметка из журнала «Тайм». Отца спросили, в какие игры он играет для отдыха, и он ответил: «Зачем мне играть в выдуманные игры, когда на свете так много настоящей игры?» Должно быть, он сам удивился, когда нечаянно сплел из веревочки кошкину колыбель, а может быть, это напомнило ему детство. Он вдруг вышел из своего кабинета и сделал то, чего раньше никогда не делал. Он попытался поиграть со мной. До этого он не только со мной никогда не играл. Он почти со мной и не разговаривал. А тут он опустился на колени около меня на ковер и оскалил зубы и завертел у меня перед глазами плетенку из веревочки. «Видал? Видал? Видал?» — спросил он. «Кошкина колыбель. Видишь кошкину колыбель? Видишь, где спит котеночек? Мяу! Мяу!» Поры на его коже казались огромными, как кратеры на Луне. Уши и ноздри заросли волосом. От него несло сигарным дымом, как из врат ада. Ничего безобразнее, чем мой отец вблизи, я в жизни не видал. Мне и теперь он часто снится. И вдруг он запел: «Спи, котеночек, усни, угомон тебя возьми. Придет серенький волчок, схватит киску за бочок, серый волк придет, колыбелька упадет». Я заревел. Я вскочил и со всех ног бросился вон из дому. Придется кончать. Уже третий час ночи. Мой сосед по комнате проснулся и жалуется, что машинка очень гремит. Глава 6. Война жуков. Ньют дописал письмо на следующее утро. Вот что он написал. «Утро. Пишу дальше. Свежий, как огурчик после восьмичасового сна. В нашем общежитии сейчас тишина. Все на лекциях, кроме меня. Я личность привилегированная, мне на лекции ходить не надо. На прошлой неделе меня исключили. Я был медиком-первокурсником. Исключили меня правильно. Доктор из меня вышел бы припаршивый. Кончу это письмо и, наверное, схожу в кино. А если выглянет солнце, пойду погуляю вдоль обрыва. Красивые тут обрывы, верно? В этом году с одного из них бросились две девочки, держась за руки. Они не попали в ту корпорацию, куда хотели. Хотели они попасть в Три Дельта. Однако вернемся к августу 1945 года. Моя сестра Анжела много раз говорила мне, что я очень обидел отца в тот день, когда не захотел полюбоваться кошкиной колыбелью, не захотел посидеть на ковре и послушать, как отец поет. Может, я его и обидел, только, по-моему, он не мог обидеться всерьез. Более защищенного от обид человека свет не видал. Люди никак не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался. Помню, как-то раз, незадолго до его смерти, я пытался его заставить хоть что-нибудь рассказать о моей матери. И он ничего не мог вспомнить. Слыхали ли вы знаменитую историю про завтрак в тот день, когда отец с матерью уезжали в Швецию получать Нобелевскую премию? Об этом писала Saturday Evening Post. Мать приготовила прекрасный завтрак. А потом, убирая со стола, она нашла около отцовского прибора монетки по 25 и 10 центов и три монетки по одному пенни. Он оставил ей на чай. Страшно обидев отца, если только он мог обидеться, я выбежал во двор. Я сам не понимал, куда бегу, пока в зарослях таволги не увидел брата Фрэнка. Фрэнку было тогда 12 лет, и я не удивился, застав его в зарослях. В жаркие дни он вечно лежал там. Он, как собака, вырыл себе ямку в прохладной земле меж корней. Никогда нельзя было угадать, что он возьмет с собой туда. То принесет неприличную книжку, то бутылку лимонада с вином. В тот день, когда бросили бомбу, у Фрэнка были в руках столовая ложка и стеклянная банка. Этой ложкой он сажал всяких жуков в банку и заставлял их драться. Жуки дрались так интересно, что я сразу перестал плакать, совсем забыл про нашего старика. Не помню, кто там дрался у Фрэнка в тот день, но вспоминаю, как мы потом стравливали разных насекомых, жука-оленя с сотней рыжих муравьев. Одну сороконожку с тремя пауками, рыжих муравьев с черными. Драться они начинают только когда трясешь банку, Фрэнк как раз этим и занимался. Он все тряс и тряс эту банку. Потом Анжела пришла меня искать. Она раздвинула ветви и сказала: «Вот ты где». Потом спросила Фрэнка, что он тут делает, и он ответил: «Экспериментирую». Он всегда так отвечал, когда его спрашивали, что он делает. Он всегда отвечал: «Экспериментирую». Анжеле тогда было 22 года. С 16 лет, с того дня, когда мать умерла, родив меня, она в сущности была главой семьи. Она всегда говорила, что у нее трое детей — я, Фрэнк и отец. И она не преувеличивала. Я вспоминаю, как в морозные дни мы все трое выстраивались в прихожей, и Анжела кутала нас всех по очереди, одинаково. Только я шел в детский сад, Фрэнк — в школу, а отец — работать над атомной бомбой. Помню, однажды утром зажигание испортилось, радиатор замерз, и автомобиль не заводился. Мы все трое сидели в машине, глядя, как Анжела до тех пор нажимала на стартер, пока аккумулятор не сел. И тут заговорил отец. Знаете, что он сказал? «Интересно про черепах». Анжела его спросила: «А что тебе интересно про черепах?» И он сказал: «Когда они втягивают голову, их позвоночник сокращается или выгибается». Между прочим, Анжела никем не воспетая героиня в истории создания атомной бомбы, и, кажется, об этом нигде не упоминается. Может, вам пригодится. После разговора о черепахах отец ими так увлекся, что перестал работать над атомной бомбой. В конце концов, несколько сотрудников из группы «Манхэттенский проект» явились к нам домой посоветоваться с Анжелой, что же теперь делать. Она сказала: «Пусть унесут отцовских черепах». И однажды ночью сотрудники забрались к отцу в лабораторию и украли черепах вместе с террариумом. А он пришел утром на работу, поискал, с чем бы ему повозиться, над чем поразмыслить, а все, с чем можно было возиться, над чем размышлять, имело отношение к атомной бомбе. Когда Анжела вытащила меня из-под куста, она спросила, что у меня произошло с отцом. Но я только повторял, какой он страшный и как я его ненавижу. Тут она меня шлепнула. «Как ты смеешь так говорить про отца?» — сказала она. «Он великий человек, таких еще на свете не было. Он сегодня войну выиграл. Понял или нет? Он выиграл войну». И она опять шлепнула меня. Я не сержусь на Анжелу за шлепки. Отец был для нее всем на свете. Ухажеров у нее не было. И вообще никаких друзей. У нее было только одно увлечение. Она играла на кларнете. Я опять сказал, что ненавижу отца, она опять меня ударила, но тут Фрэнк вылез из-под куста и дал ей поддых. Ей было ужасно больно. Она упала и покатилась. Сначала задохнулась, потом заплакала, закричала, стала звать отца. «Да он не придет», — сказал Фрэнк и засмеялся. Он был прав. Отец высунулся в окошко, посмотрел, как Анжела и я с ревом барахтаемся в траве, а Фрэнк стоит над нами и хохочет. Потом он опять скрылся в окне и даже не поинтересовался, из-за чего поднялась вся эта кутерьма. Люди были не по его специальности. Вам это интересно? Пригодится ли для вашей книги? Разумеется, вы очень связали меня тем, что просили рассказать только о дне, когда сбросили бомбу. Есть множество других интересных анекдотов про бомбу и отца, про другие времена. Известно ли вам, например, что он сказал в тот день, когда впервые провели испытание бомбы в Аламогордо? Когда эта штука взорвалась, когда стало ясно, что Америка может смести целый город одной единственной бомбой, некий ученый, обратившись к отцу, сказал: «Теперь наука познала грех». И знаете, что сказал отец? Он сказал: «Что такое грех?» Всего наилучшего. Ньютон Хонекер. Глава 7. Прославленные Хонекеры. Ньютон сделал к письму 3 постскриптума. Постскриптум. «Не могу подписаться с братским приветом, потому что мне нельзя называться вашим собратом. У меня не то положение. Меня только приняли кандидатом в члены корпорации, а теперь и этого лишат». Постскриптум. «Вы называете наше семейство прославленным. И мне кажется, что это будет ошибка, если вы нас так станете аттестовать в вашей книжке. Например, я — лилипут, во мне всего 4 фута. А о Фрэнке мы слышали в последний раз, когда его разыскивала во Флориде полиция, ФБР и Министерство финансов, потому что он переправлял краденные машины на списанных военных самолетах. Так что я почти уверен, что прославленное — не совсем то слово, какое вы ищете. Пожалуй, нашумевшее, ближе к правде. Пост-пост-постскриптум. На другой день. Перечитал письмо и вижу, что может создаться впечатление, будто я только и делаю, что сижу и вспоминаю всякие грустные вещи и очень себя жалею. На самом же деле я очень счастливый человек и чувствую это. Я собираюсь жениться на прелестной крошке. В этом мире столько любви, что хватит на всех, надо только уметь искать. Я — лучшее тому доказательство. Глава 8. Роман Ньюта и Зинки. Ньют не написал, кто его подружка, но неделя через две после его письма вся страна узнала, что зовут ее Зинка, просто Зинка. Фамилии у нее, как видно, не было. Зинка была лилипуткой, балериной украинского ансамбля «Песни и пляски Борзая». Случилось так, что Ньют попал на выступление этого ансамбля в Индианаполисе до того, как поступил в Карнеллский университет. А потом ансамбль выступал и в Карнелле. Когда концерт окончился, маленький Ньют уже стоял у служебного входа с букетом великолепных роз на длинных стеблях «Краса Америки». В газетах эта история появилась, когда крошка Зинка исчезла вместе с крошкой Ньютом. Но через неделю после этого крошка Зинка объявилась в советском посольстве. Она сказала, что все американцы — жуткие материалисты. Она заявила, что хочет домой. Ньют нашел прибежище в доме своей сестры в Индианаполисе. Газетам он дал короткое интервью. «Это дела личные», — сказал он. «Сердечные дела. Я ни о чем не жалею. То, что случилось, никого не касается, кроме меня и Зинки». Один предприимчивый американский репортер в Москве, расспрашивая о Зинке кое-кого из балетных, узнал неприятный факт. Зинке было вовсе не 23 года, как она говорила. Ей было 42, и Ньюту она в матери годилась. Глава 9. Вице-президент, заведующий вулканами. Книга о дне, когда была сброшена бомба, что-то у меня не шла. Примерно через год, за 2 дня до Рождества, другая тема привела меня в Илиум, штат Нью-Йорк, где доктор Феликс Хоникер проработал дольше всего и где выросли и крошка Ньют, и Фрэнк, и Анжела. Я остановился в Илиуме посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного. Живых Хоникеров в Илиуме не осталось, но там было множество людей, которые как будто бы отлично знали и старика, и 3 его странноватых отпрысков. Я сговорился о встрече с доктором Эйзой Бридом, вице-президентом всеобщей сталелитейной компании, который заведовал научно-исследовательской лабораторией. Полагаю, что доктор Брид тоже был членом моего Караса, но он меня не взлюбил с первого взгляда. «Приязнь и неприязнь тут никакого значения не имеют», — говорит Баканон, но это предупреждение забывается слишком легко. «Я слышал, что вы были заведующим лабораторией, когда там работал доктор Хоникер», — сказал я доктору Бриду по телефону. «Только на бумаге», — сказал он. «Не понял», — сказал я. «Если бы я действительно был заведующим при Феликсе», — сказал он, «то теперь я мог бы заведовать вулканами, морскими приливами, перелетом птиц и миграцией леммингов. Этот человек был явлением природы, и ни один смертный управлять этой стихией не мог».